Отца и Сына и Святого Духа. Страшный евангельский сюжет выслушали мы как пример помрачительного отношения между людьми. Царь Ирод со своей полюбовницей, женой брата своего Филиппа, ее дочь, с одной стороны, а с другой стороны, праведный муж, последний из Божьих пророков, человек, который вещал истину и не боялся обличать самого царя. Можно свести этот евангельский сюжет именно к действующим персоналиям. Есть люди хорошие и плохие. Но за всем этим стоит еще нечто. Есть же Бог и есть дьявол. И люди подвержены влиянию. Одни исполняют волю Творца, благую и совершенную, а другие, больше и больше отпадая от своего призвания творить волю Божию, оказываются во власти дьявола и становятся проводниками его воли. В райском саду Адаму было дано нарекать имена животных. И святые отцы в этом видят некое аллегорическое упоминание на то, что всякая страсть, олицетворяемая животным, она должна быть подчинена воле Адама царя. Мое обжорство, моя похоть, мое желание поспать, расслабиться, мое желание в лености пребывать, моя алчба, мое коварство всегда может найти какой-то аналог в мире животных. И вот Адам должен и призван все свои страсти и похоти контролировать, чтобы не быть их рабом, чтобы уметь их называть. И есть наука аскетика, которую святые отцы нам предложили для восприятия, дабы не быть рабами своих страстей и похотей, а быть бы рабами Божьими. Возможно ли это? Кто из земнородных может быть таким примером? Конечно, предтеча. Большего аскета в образец привести нельзя. Не пил от рождения своего ни вина, ни секера. Пустынножитель, воспитанник каменных просторов палестинской пустыни, не одевался в мягкие ризы, припоясанный пояс кожаный имел, акриды и дикий мед были его пищей. И на контрасте с тем, кто покорил все свои страсти и похоти своему уму и стал проводником Божьего ума, Ирод и все его окружение, которое на пиршестве, где всякие излишества и с напитками, музыкой, танцами и яствами составляют резкий контраст тому образу, который предтеча являл. Все страсти процветают. Обжорство и пьянство, и коварство, и расслабленность, и духовная рассеянность, и нежелание выполнять волю Божию при полном забвении о том, что и Бог-то есть. И вот Адам, который должен контролировать свои чувства как царь, как господин над ним, над всеми зверями, которые живут внутри него, которые могут входить как крыло и помысл. А пойдем-ка согрешим. Правильный ответ – нет, я знаю, кто вы, могу вас именовать, и я не буду слушать вас, вы будете слушать меня. В одной страсти есть повод перейти в другую. Так, например, блуд очень легко переходит в убийство. Это не очевидно, может быть, кому-то, а на самом деле очевидно. Блуд, он не может остановиться на самом себе, надо увеличить его, надо найти новую форму блуда. И малейшая измена вызывает ревность. Убить соперника, убить изменщика своего, убить ребенка, который появляется в блудном сожительстве. Убийство, оно тут же постерегает нас, если мы вовремя не остановим свою похоть, как это случилось с Иродом царем. У него был не просто блуд, это было кровосмешение. Незаконное сожительство с женой своего брата, при живом-то брате. Кто может обличить меня в моих страстях и похотях? Конечно, сам Бог, а голос Божий – это совесть. И вот предтеча, как образ мужа, совершенного проводника Божьей воли, вещает и обличает меня, Ирода, в моем сердце. Не подобает тебе иметь жену Филиппа, брата твоего. Это уже грех, и грех большой, грех смертный. Надо остановиться в этом, надо разорвать преступные связи. Нельзя их узаконивать. Ирод узаконивает. Он бравирует тем, что эта полюбовница с ним на перу, рядом, и дочь ее ублажает всех приглашенных вельмож царских. Это бесстыдство, и Бога там уже быть не может. Благодать уходит, потому что человек живет по закону страсти. И не просто как-то тайно борется с ней, а именно узаконил то, что противно закону Божьему. Бог говорит, не убий, Бог говорит, не прелюбуй сотворивши. Бог иные заповеди нам дал, и сердце понимает, потому что сердце – это орган присутствия Божьего, совести. Но когда мы переступаем через голос Божий, когда глаз предтечи не обвиняет в ничто, то случается непоправимое. И маленький грех рождает больший, потом совсем больший, а потом доходит до человека убийство, пророка убийства и Бога убийства. Любой маленький грешок, маленькая прегрешенница, как бы мы его ни оправдывали в себе, оно имеет перспективу, имеет итогом скорое и тяжкое непростительное падение. Поэтому блюсти себя и не поддаваться своим страстям – это норма не только для каких-то монахов высокой жизни, которые уподобляются предтече, его чистоте, пустынножительстве, богослужение непрестанном, исполнение воли Божьей. Эта аскетическая норма должна быть знакома и присуща всякому благочестивому христианину. Никому нельзя блудить, никому нельзя убивать, никому нельзя хулить Бога, и даже малое попустительство себе в этом может иметь скорые и печальные последствия. Адам, как царь, поставленный на земле над всякой тварью, именующий имена животных в образ страстей своих и имеющий возможность не падать ни под одной из них, оказался все-таки павшим, потому что дьявол действовал через Еву. Ева как плоть. И Ирод, царь, который должен в своем царстве устанавливать порядок и Божий закон, справедливость и благочестие, пал от блудной жены. Недобрая советница и ее развратная щель, плясавица скверная, привели к тому, что царь оказался убийцей того, кого Христос назвал большим из рожденных женами, величайшим из пророков, предтечи и крестителя Иоанна. И это совершилось не как-то тайно, а прилюдно. Царь как бы объявил, что пророков Божьих, которые указывают на Христа, на Агнца, берущего на себя грех мира, мы будем убивать. И будем это делать заметно, так, торжественно и величаво. Голова на блюде. Иные яства и угощения там были. И вот самое главное, блюдо вносит отроковица скверная, и все замирают. Зачем Богу сохранять такое царство, где Адам больше не является исполнителем его воли, и не просто борется со страстями и похотями своими, а их узаконивает, умерщвляя самого Бога, делая Бога лишним и ненужным. Невозможно присутствие благодати там, где царит такое беззаконие. Понятно, что это Иродово царство должно скоро уничтожиться. Понятно, что беззаконие не может на земле продолжаться, потому что на этом перу ничего благого и богоугодного уже не будет. Там некого прощать, люди уже не способны к покаянию. Есть такая степень греховного плена, когда уже покаяние невозможно. Ирод покаяться не способен. Поэтому начинается страница Нового Завета. Ветхозаветный храм скоро будет разрушен. Предтеча, почитаемая в Церкви Христовой, как друг жениха, почитается нами, как почитался во все поколения христиан. И предостережение, чтобы не слушаться жены, то есть голоса плоти. Сердце, как голос Божий, во мне говорит, соблюдай заповеди. Если оступился, спеши каяться и исправляться. Не подобает тебе иметь жену Филиппа, брата твоего. Это говорит Бог через предтечу. Это Духом Святым сказано. А плоть говорит, ну надо же ублажать меня, плоть. Надо же иметь повод к расслаблению, к удовольствию. Вот жена, хотя не твоя, но доступна тебе. И прочие, прочие льстивые глаголы, которые приводят к падению. Это борьба в человеке между тем, кто снизу, с левой стороны искушает нас и говорит, грех это нормально, это все грешат. Видишь, сколько вельмож, и никто тебя не осудил. Поэтому принимай греховные помыслы и наслаждайся ими. И только предтеча, как голос Божий во мне, в моем сердце, как моя совесть говорит, не подобает грешить, нельзя убивать, нельзя блудить. Надо чтить Бога и Его закон. Это евангельское благословение, конечно, должно быть осмыслено нами, как укор себе. Можно осуждать только Ирода и ужасаться его злодеяния. Можно осудить Иродиаду, как обольстительницу, похотливую жену, которая ушла от своего мужа Филиппа, пришла к другому царю Ироду и ублажает его. Можно осудить тех созерцающих на перу эту сцену и не поднявшему свой голос против. Все молчат и видят, царь бесчинствует. Ну, меня-то это не касается. Ну, как же не касается, когда ты соучастник Иродова пира и ответственность с ним разделишь в той мере, в которой ты попускаешь злу Иродову твориться на твоих глазах. Если какое-то место найти себе в этой сцене, нужно быть только с предтечей. Нужно иметь в своем сердце голос Божий и не подобает грешить, недопустимо это, и никакие оправдания земные не могут сказать, чтобы человек-царь оказался рабом своих собственных страстей и похотей. Сцена, которая в начале истории в райском саду привела к грехопадению, сцена эта как бы повторяется с особой силой и яркостью Евангелия. Кончается эпоха Ветхого Завета, и голос Божий все-таки звучит. И хотя предтеча отдает свою главу на усекновение спекулатору, специально посланному служителю, но победа духовная всегда Божия. И, конечно, предтеча, он не только в том, что прежде родился или указал на Христа, раньше пришел на брег Иордана с проповедью покаяния, но предтеча он и в том, что прежде сошел в ад и благовестил сущим в аде пришествие Бога во плоти и открыл тем самым эпоху Нового Завета, эпоху спасения, когда грех мира берет на себя Царь Христос и освобождает нас вновь, как новых Адамов, от необходимости грешить, от необходимости следовать лукавым советам своей жены, тела, и быть победителями в той брани, которую каждый из нас ведет. И будет эта брань победна молитвенной встречи, по примеру, тех святых, которые аскетическим образом жизни, воздержанием от своих чувств, оказались служителями Божиими и утверждали Его правду на земле. Аминь.